Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 5 сакавіка.
Ці спыняць ЗША рэпрэсіі ў Беларусі?
Тот падход, каторы мы наблюдалі, в прынцыпе, все эти годы, он мала што дал.
Ці варта шукаць у нашай краіне рэдказямельныя металы?
Замест таго, каб на кіламетры капаць, нешта шукаць, просто звярнулі бы ўвагу на адкіды Гомельскага хімічнага камбіната.
Як гэта вярнуцца на сцэну пасля турмы?
Я не мог сабраць паедзіна абрывкі мыслей, которые у меня віталі, і это было как чорная пелена.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
3 тыдні таму ў Мінск прыязджаў намеснік дзяржсакратара ЗША Крыс Шміт. І ўсе гэтыя 3 тыдні беларусы чакаюць вызвалення ўсіх палітвязняў і паслаблення санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі.
Маўляў, менавіта пра гэта дамовіліся амерыканскі дыпламат і Александр Лукашэнка. Што праўда, навін пра тое, што адбываюцца нейкія зрухі ў гэтай гісторыі, як не было, так і няма. І кажуць некаторыя аналітыкі, не факт, што і будуць.
Ну, а пра тое, ці ёсць перспектывы ў аднаўленні стасункаў паміж Беларуссю і ЗША, ў эфіры Еўрарадыё паразважаў дыпламат, старшы даследчык цэнтра новых ідэй Павел Мацукевіч.
Ну, я думаю, прынцыпіальна важна, што они ёсць. Новая амерыканская адміністрацыя, скажем так, гибка в своих подходах. И допустить можно все, что угодно. То, что белорусские власти могут отпустить всех, или тех, кого пожелает американская сторона при определенных условиях, ну, на мой взгляд, это совершенно очевидно. Нету в белорусском случае, хотя вот Лукашенко больше 30 лет у власти, ну, нет ни одного политического заключенного, который с начала его президентской карьеры сидел бы и отбывал пожизненный срок, как это было, например, там, в Сирии, да, или в случае каких-то иных режимов. Все противники Лукашенко, которые соревновались с ним на выборах, они выходили на свободу, все. И выйдут и эти. Я надеюсь, что до истечения того срока, который определили им власть. И это задача, мне кажется, это дипломатическая задача, которая вполне по зубам американской дипломатии.
Але тут узнікае пытанне, а навошта гэта амерыканцам? Асабліва на фоне таго, што колькі разоў я чуў тут у нас у студыі ад розных экспертаў, што і так пытанне Беларусі для ЗША, для Вашынгтона, ну, недзе там на 15-м месцы стаіць. А калі браць новую адміністрацыю Трампа, для якога пытанні там правоў чалавек, палітвязняў, увогуле мала цікавыя, а тут ёсць яшчэ першасныя задачы, там і вайна ва Ўкраіне, якую ён спыніць за 3 дні абяцаў, і Кітай, супрацьстаянне з якім для яго самае важнае, то ўвогуле пытанне Беларусі недзе там ўвогуле далі, а тут раз не паспеў прыйсці і вот как бы так такія крокі. Навошта гэта?
Ну, мы не знаем наверняка, што думает Трамп, какие у него прыярытэты, как он, ну, это версии, скажем так. Поклонников Трампа в мире немного, да? Нужно честно признаться. В любом случае, в американской администрации есть люди, были и есть, которые занимаются Беларусью. И в их интересах, в интересах их профессиональной карьеры. Ну, то есть, это их работа. Работа дипломата вообще налаживать отношения. Поэтому и есть в американской дипломатии, администрации люди, так или иначе связанные с Беларусью. Для кого это работа и для кого работа налаживать эти отношения. Очевидно, что-то поменялось в подходах. Я только это приветствую. То есть предыдущий подход или тот подход, который мы наблюдали, в принципе, все эти годы, он мало что дал. А те единичные примеры коммуникации с Лукашенко ради освобождения людей, которые были в истории этих 5 лет, они давали результаты. И мы видим, что сейчас вот приехал американский чиновник и уехал не один.
А для американских чиновников, для американских администрации Трампа важно тое, что, то есть звертаюсь увагу на тое, что ну забрал ён трох человек. И фактично на у гэты ж день трох новых на это ж место посадили. То есть вот пытание репрессий.
Ну это же процесс. Это процесс. И у остановки репрессий тоже есть своя цена. Вопрос в том, обсуждается ли эта тема тоже. Но важно, чтобы эта тема обсуждалась, а не была лозунгом или требованием освободить всех во что бы то ни стало. И мы видим, что если зарубежные политики просто ходят по своим кабинетам с этим лозунгом и ничего при этом не делают, не вступают в коммуникацию, то это не дает никакого результата. Мы не знаем, что сейчас или до этого обсуждалось между Минском и Вашингтоном, или ответственными людьми, определенными с обеих сторон за эту коммуникацию. Я думаю, что остановка репрессий – это вопрос переговорный.
Насколько это перемолвный процесс может быть растягнутый в часе?
Я думаю, что это может произойти и быстро. Все зависит от политической воли сторон. Александру Лукашенко не нужно оглядываться, не знаю, на Конгресс, на парламент, на свою вертикаль, чтобы принять какое-то решение.
Але ў гэтым пытанні, ну, нават не можа быць не спыненне рэпрэсій ці там вызваленне палітвязняў, а збліжэнне з США, яму сапраўды ні на каго азірацца не трэба.
Ну, мы видим, что он освобождает людей, и нет оснований полагать, что он эти шаги как-то согласовывает с Кремлем. Да, он во многом остается достаточно автономен во внешней политике, которую реализует. У него поле маневра ограничено, то есть какая-то осталась... Хотя уже, опять же, как об этом судить, это отдельная тема. Но в любом случае, он ограничен в том смысле, что отношения с Западом заблокированы. Сейчас его усилия, в принципе, хорошо вписываются вот в ту новую парадигму или в ту новую, в новый внешнеполитический подход, который продвигает администрация Дональда Трампа. Он как раз очень хорошо и со своими мирными инициативами в это дело вписывается. То есть это, в принципе, с обеих сторон, мне кажется, у власти находятся прагматики, которые руководствуются интересами, каждый своими, разумеется. И в этом смысле нахождение компромисса, мне кажется, вопрос только желания.
З намі дыпламат Павел Мацукевіч, з ім гутарыць Дмітрий Лукашук.
Калі ўсё ж такі вот гібкасць гэтая з боку США будзе праяўляцца і надалей, і чым далей, тым больш гібчэй яна будзе становіцца, як Еўрасаюз адрэагуе на гэта? Вот калі глядзець вот менавіта сённяшніх рэалій, такіх вот троху нацягнутых адносінаў паміж ЕС і США, ці будзе як раней, ну калі США, то тады і мы тут нешта зараз.
Ну, я думаю, что движение в любом случае, просто потому что, ну, хотим мы того или нет, на календаре 25-й год состоялись новые выборы, псевдовыборы, как угодно их можно называть, но они состоялись, прошли, и со стороны обществом это новое воспринято спокойно, да, нету. В Минске никто не протестует, не бастует, не сопротивляется, видимого протеста нету. Плюс, ну, лагерь западных союзников, он, в принципе, раскалываться начал-то не вчера. Ну, вот была Венгрия, небольшое окно в Европу для белорусских властей. Вот уже есть Словакия. В начале этого года посол Беларуси в Словакии вручил президенту Словакии верительные грамоты. Это таинство признания, взаимного признания глав государств друг другом. Да? Если кардинально изменятся подходы США, будет приостановлено санкционное досье, потому что у американцев есть свое санкционное досье по Беларуси. Его приостановка будет, я думаю, что чувствительным для Беларуси. Ну, в общем, это в любом случае очень будет важный шаг, то ему вполне возможно последуют и другие европейские страны. Евросоюз неоднороден. Они выглядят, ну, может быть, собравшись на саммит, выглядят какой-то такой мощной силой, но то есть это как спички в коробке. Вы когда спички в коробке, не поломаете их. Но по одной вы можете сломать хоть 100, хоть 200, хоть 1000. Я не думаю, что это по силам белорусской дипломатии, но если, в принципе, начнутся ломаться подходы, связанные с безопасностью в регионе, а это уже по силам Соединенным Штатам, если они зададутся такой целью, то, так сказать, паровозом пойдет и начнут сниматься санкции или приостанавливаться усиливаться санкционное давление на Россию, то паровозом пойдет и Беларусь. Я в этом убежден. Ну и американская дипломатия совершенно точно эту задачу решит. Это видно даже по тому, как ведут себя лидеры европейских стран, которые оказываются в овальном зале.
Вот аккурат таки пытался глядач под ником Максим, ці может быть такі сценар, калі США и ЕС будут мець розныя погляды на Лукашенко, до чего гэта прывядзе? То есть умоўна кажучы, так таких уже кардынальна розных не будет.
Нет, они могут, какие-то страны могут упорствовать, страны-соседи, там Польша, Литва, которые сильно вложились вот в этот вообще, в эту белорусскую историю, и как-то отматывать назад, ну, получится, что признать, что все предпринятые до этого усилия были напрасными. Зачем строили забор, если можно было просто договориться о том, чтобы Лукашенко возобновил, так сказать, выполнение своих обязанностей по охране границы. Ну, это, в общем, вопрос, который висит...
Он же заявляет, что я тут ничем вам не обязан межу оховывать.
Да, да, он об этом говорит. Но это как приглашение, давайте договоримся снова. Вы как бы пойдете мне навстречу, и я не против. И спилим вместе этот забор. Я приду с болгаркой, вы придете с болгаркой, вы с одной стороны, я с другой, снесем его.
Ну, с іншого боку, а на во что-то да увогуле межа, коли он ее там не, это самое, не оховывая?
Нет, так это же отказ. Он, это, опять же, тут эта история, она не так... Это был ответ на санкционное давление. Он ответил чем мог, что было в его возможностях. Вот. Чтобы эта проблема миграционная была снята, ну, нужно, чтобы он выполнял свои обязательства, пока он не видит для этого. Он же сам на эту тему уже многократно говорил. Я думаю, что он в этом смысле вполне открыт и честен. Да? Ну, факт остается фактом. До 2020 года белорусская граница не была проблемой с точки зрения нелегальной миграции.
Ну,
сопоставимой там с какими-то другими каналами. Ну, это возвращаясь к теме влияние, вернее, разницы в позициях ЕС и США, она может быть, но она с течением времени будет размываться. Ну, тем более, опять же, просто белорусский вопрос, он, скажем так, ну, объективно нерелевантен там, для Соединенных Штатов так, чтобы им предметно заниматься. В Беларуси ну, посольства нету, а то, которое было, мне кажется, самым маленьким в регионе. Поэтому это показывает вообще степень вовлеченности США объективно в белорусскую ситуацию. Но эта вовлеченность может увеличиться. И увеличиться она может вот в контексте мирного процесса, который активно продвигают Соединенные Штаты. Беларусь, белорусские власти по своим подходам в этот процесс вписываются.
Марыся пишет, в сложившихся обстоятельствах что-то не очень верится в освобождение политзаключенных. Цікаво, на что спикер сподяется?
Ну, повторюсь, все политзаключенные выходили на свободу. Выходили на свободу, причем уезжали из Беларуси или оставались в Беларуси. То есть это для белорусской власти это не является проблемой безопасности. Нет, это я, большинство людей, которые, отсидев такие, уже такие сроки, выйдут на свободу, они, в принципе, будут сломаны, они уже сломаны, это не выйдут борцы. Но даже борцы, есть имена людей, которые уже мотают по политическим статьям не первый срок, да, но их выход в предыдущие кампании на свободу не сопровождался подъемом национально-освободительного движения или революционного движения. И думать, что это произойдет сейчас, считать, что Александр Лукашенко сидит там и дрожит от того, что он освободит кого-то, да нет, я думаю, что это давно не тот случай. Я думаю, что он, в принципе, чувствует себя вполне в безопасности, его, так сказать, ход его мыслей в другом направлении.
Гэта быў дыпламат і старшы даследчык цэнтра новых ідэй Павел Мацукевіч. Ён паразважаў пра магчымае пацяпленне адносін паміж ЗША і Беларуссю і рэакцыю на гэта краін Еўрасаюза.
Далей у праграме Еўразум.
Ці варта шукаць у Беларусі рэдказямельныя металы?
Замест таго, каб на кіламетры капаць нешта шукаць, проста звярнулі бы ўвагу на адкіды гомельскага хімічнага камбіната.
Як гэта вернуться на сцену пасля турмы?
Я не мог собрать воедино обрывки мыслей, которые у меня витали, и это было как черная пелена.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту. На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі хакеіст Ягор Шарангович закінуў першую шайбу за месяц. Ён вызначыўся ў матчы чэмпіянату НХЛ, у якім Калгары выйграў у Філадельфіі 6-3. Цяпер у яго пасля 54 гульняў 23 выніковыя балы. Тым часам Уладзіслаў Калячонак згуляў свой першы матч за Пітсбург. Галоўны трэнер салігорскага шахцёра Яраслаў Чупрыс пакінуў клуб разам з памочнікамі. Ён трэніраваў каманду 3 сезоны і меў поспехі. Аднак сёлета шахцёр заняў у беларускай хакейнай экстралізе толькі 11-е месца і не трапіў у плэй-оф. Прайшлі першыя матчы 1/8 фіналу футбольнай лігі чэмпіёнаў. Рэал абыграў Атлетыка 2-1. Арсенал у гасцях разграміў ПСВ 7-1. Астанавіла перамагла Бругі 3-1. Барусія і Ліль згулялі ў нічыю 1-1. Матч у адказ праз тыдзень. Леброн Джеймс з Лос-Анджелес Лейкерс стаў першым гульцом у гісторыі НБА, які набраў 50 тысяч балаў за кар'еру. Легендарнаму форварду 40 гадоў. Ён з'яўляецца самым узроставым гульцом у лізе. Беларусаў і расіян дапусцілі на чэмпіянат свету па веславанні на байдарках і каноэ ў Мілане. Міжнародная федэрацыя каноэ паведаміла аб згодзе італьянцаў на іх удзел у якасці нейтральных спартоўцаў. Чэмпіянат свету пройдзе ў жніўні. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У аўторак Александр Лукашэнка загадаў беларускім геолагам шукаць радовішчы рэдказямельных металаў.
Маўляў, трэба капаць. І хімію, і нафту, і газ, і гэтак далей. Мусяць быць, перакананы Лукашэнка.
Тэма рэдказямельных металаў стала актуальнай пасля таго, як іх украінскімі радовішчамі зацікавіўся Дональд Трамп. Ён захацеў, каб Украіна абмяняла сыравіну на падтрымку ў вайне.
Рэдказямельныя металы – гэта агульны тэрмін для 17 хімічна-падобных элементаў, якія шырока выкарыстоўваюцца ў прамысловасці і пры вытворчасці сучасных тэхналогій. Напрыклад, яны маюць вырашальнае значэнне для вытворчасці смартфонаў, камп'ютараў, медыцынскага абсталявання і шмат чаго іншага.
Ва Украіне знаходзіцца 21 з 30 рэчываў, якія Еўрапейскі Саюз вызначае як крытычную сыравіну, што складае каля 5% сусветных запасаў.
Але, па словах экспертаў, нягледзячы на тое, што на тэрыторыі Украіны выяўлена некалькі сотняў перспектыўных геалагічных аб'ектаў, толькі некаторыя з іх могуць стаць радовішчамі, калі іх распрацоўка будзе прызнаная эканамічна мэтазгоднай.
А што наконт Беларусі? Трэба шукаць. Вось такі кемлівы чалавек Александр Лукашэнка ўсё правільна зразумеў. Хочаш металаў, Дональд, будуць табе металы.
Але ці сапраўды будуць? Даведаецеся з рэпартажу Еўрарадыё.
Усе пра гэта загаварылі, і Лукашэнка загаварыў. І тое прачнуўся за тэрміноўкай у тыдзень, кажа навуковец Сяргей Бесараб, якога Еўрарадыё папрасіла пракаментаваць загад Лукашэнкі капаць глыбей і шукаць рэдказямельныя металы ў Беларусі. Ідэя прагучала на фоне абмеркаванняў патэнцыйнай дамовы па выкапнях паміж Кіевам і Вашынгтонам. Дык ці ёсць хоць нейкі сэнс шукаць рэдказемы ў Беларусі, марнуючы на такую працу час і дзяржаўныя сродкі? Сяргей Бесараб адзначае, што, гаворчы пра рэдказямельныя металы, не ўсе разумеюць, чаму іх так называюць.
Калі глядзець ізноў жа на украінскую сітуацыю, там усе рэдказемы, так званыя, яны звязаныя з месцанараджэннямі урану, нейкіх выкапняў як бы уранавага тыпу і торыю, то бок манацыт. Все так агулам выкарыстоўваюць гэта словазлучэнне, як бы рэдказямельныя элементы, як быццам гэта нейкія сапраўды вельмі рэдкія такія рэчы. Але ж не. Рэдказямельныя яны таму, што іх цяжка выдзяляць вот з гэтых аксідаў, земляў так званых. І яны вельмі рассеяныя, месцараджэнні ў іх такія невялічкія, кропкавыя. То бок рэдкасць гэтых элементаў яна заключаецца менавіта ў складанасці іх прамысловага выдзялення камерцыйнага. То бок іх дастаткова многа ў зямной кары. Там, канешне, па пазіцыям, па элементам, але з некаторых больш, чым свінцу ці волава, напрыклад. Вось так вот там адразу калі на ўскідку сказаць, як бы сумарная колькасць рэдказямельных элементаў, яна у нашей земли, в земной коры, она больше свинца где-то прикладно в 10 разов. Например, той же молибден, который использовался ранее у лампах накаливания, редкоземов больше у 50 разов, чем молибдена. А той вольфрам, который в этих же лампах накаливания, спиралька, помаль у 200 разов редкоземельных элементов больше, чем вот того вольфрама у земной коры. То есть они абсолютно широко распространены, але их тяжко выделять. Их тяжко выделять, их тяжко збирать. И это основная причина, чому многие країни, у яких якби рідкі землі маються, але вони їх не розпрацьовують, бо це вельми складано.
Навуковець нагадує, що на увесь Великий Совєтський Союз був тільки один комбінат, який займався витворчістю рідкоземельних металів. Він знаходився у Естонії.
Тому, ну, то, що Лукашенко прочнувся і почав шукати, це, звісно, мило. Тому що у Білорусі, скажем так, у межах Гомельской области, вот это Припятский прогиб, я бы там, безумовно, есть месторождение урановых руд, и с высокой долей вероятности там будут и редкоземы. Ну, это просто как бы классичная такая геология, классичная геохимия, то бок там и будут редкоземы. Але они будут на такой глубине, их будет там такая колькость невеликая, что мизерная. То бок редкоземельные элементы в Беларуси были найдены еще примерно где-то в 50-х годах минулого стагодия. Але якби геологічна служба СССР, вельми досвідчена і одна з лепших, напевно, у світі, вона якби сказала, що ці запаси, вони нічтожні, і не уявляють агулом ніякої комерційної цікавості. Але зараз, мабуть, забули, не ведаю, якби чим вони там керуються, ці чиновники, але ось вони це питання узняли. Я вже у коментарях раніше казав про те, що замість того, щоб на кілометри копати, нешто шукати, просто звернули б увагу на відкиди Гомельського хімічного комбінату. Ось ці Гомельські гори, у яких вельми шмат рідкоземельних елементів, ці відкиди лежать, вони забруджують екологію. Але чомусь їх ніхто не бачить? І це мені показує, що це мені показує, який узровень. Який узровень експертизи у тих, хто справді цікавиться цією темою. Тобто у оточенні Лукашенка нема спеціалістів, ось це агулом, що каже, які могли б об'єктивно оцінити потребу в цих рідкоземельних елементах. І, звісно ж, нічого не зможуть зробити з їх виділенням. Це просто смішно. Таких компетенцій нема. Тому, ну, популізм такий, ведаєте, обезьянничання, як кажуть, да? Всі про це заговорили, і Лукашенко заговорив. І то, якщо з терміновкою тиждень навіть прочнувся. Тому, якби, як так. Ну, я думаю, це просто популізм. Це популізм, щоб тримати увагу, щоб посмішити людей. Ну, розумієте, же його основна мета по більшості це посмішити білорусів. Ось зараз він знову вже люди сміються, побачили ось це, що Лукашенко почав шукати рідкоземельне, окрім сміху, ніякої іронії, це нічого немає ніякого бекграунду принципового, ні наукового, ні технічного, тобок. Просто стендап.
Інформаційна служба Єврорадіо.
Далі у програмі «Єврозум».
Як гэта вернуцца на сцэну пасля турмы?
Я не мог сабраць воедино абрывкі мыслей, которые у меня віталі, і это было как чорная пелена.
Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу. Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Пісьменніка Ніла Гейманна ўжо адмяняюць, але ён не здаецца і працягвае адмаўляць тое, што ўчыняў сексуальны гвалт над былой жонкай і няняй сваіх дзяцей. На гэты раз ён звярнуўся ў суд з патрабаваннем ануляваць іх пазоў. Аўтар сцвярджае, што абвінавачванні былі цалкам сфабрыкаванымі, а паказанні ілжывымі. Ён настойвае на тым, што ніколі не ўступаў у інтымныя адносіны без узаемнай згоды. Пісьменнік упэўнены, што яго былая няня Скарлетт Паўлавіч проста хоча зарабіць на скандале. 97-я цырымонія «Оскар» прайшла яшчэ некалькі дзён таму, але карыстальнікі сеткі не перастаюць яе абмяркоўваць. На гэты раз зумеры зрабілі мем з мінулым пераможцам прэміі Кіліянам Мёрфі. У сацыяльных сетках актыўна робяць разнастайныя жыццёвыя жарты з тварам акцёра, калі ён чакаў моманту, пакуль Адрыан Броўдзі, які атрымаў «Оскар» за лепшую мужчынскую ролю, скончыць сваю прамову. Дарэчы, выступленне Адрыана стала самым доўгім за ўсю гісторыю прэміі. 5 хвілін 40 секунд. Цяпер яго гаворка будзе красавацца ў кнізе рэкордаў Гіннеса. Вядомы прыхільнік фастфуду і ўладальнік іншых шкодных звычак Бен Афлік узяўся за сябе. У гэтыя дні яго заўважылі не толькі ў абдымках былой жонкі, але і на прабежцы. 52-гадовы ўладальнік прэміі «Оскар» рыхтуецца да ролі ў новым фільме «Жывёлы». Вядома, што для ўдзелу ў праекце ён праходзіць адмысловую фітнес-праграму, якая дапаможа яму хутка адчуцца пасля забароненых задавальненняў, піша Daily Mail. Афлік гуляе кандыдата ў мэры, які разам са сваёй жонкай адчайна спрабуе заплаціць выкуп свайму сыну і звяртаецца да крайніх мер, расчыняючы цёмныя таямніцы. Кампанію Афліку складзе зорка сакрэтных матэрыялаў Джиллиан Андерсон. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм
6 сакавіка ў Варшаве адбудзецца вялікі канцэрт фольк-фэнтэзі гурта «Ірдарад», каманды, якая ў 21-м годзе часткова аказалася ў лукашэнкаўскай турме.
Лідары гурта, шлюбная пара «Надзея» і Уладзімір Калачы 2 гады правялі за кратамі за ўдзел у мірных маршах пратэсту. Музыкі гралі на вуліцах Мінска на дудах.
Усе гэтыя 2 гады яны не бачыліся, але пісалі адно адному, а потым з'ехалі ў Берлін, дзе год прыходзілі ў сябе, аднаўлялі здароўе і псіхіку. Нано вучыліся іграць на дудах, пісалі музыку.
Цяпер музыкі гатовыя да далейшага скарэння еўрапейскай сцэны, дзе «Ірдарад» добра ведалі да падзей 21-га году. Пра перажытае і цяперашняе «Надзею» і «Уладзімір» расказалі рэдактару «Еўрарадыё» Змітру Лукашуку.
Ведаеце, што мне сама вось прыемна бачыць, гэта вашыя усмешкі. Я бачу вашае першае інтэрв'ю, якое вы давалі 10 месяцаў таму, і ну усмешак у вас было не так шмат на твары. С аднаго боку, я разумею, вы творчыя людзі, вам трэба как бы на публіку, але тым не менш, ўсё ж такі стан псіхалагічны змяніўся з таго часу?
Канешне, змяніўся, зараз ўсё нашмат лепей.
Мы вернулися на сцену
і... Я бы сказал, что наше творчество и наши концерты, они лечат. И люди лечат, для которых мы играем. И с которыми мы играем. Так что, конечно, состояние гораздо лучше.
Что дополнительно? Вот, Надзея, мы с вами перед початком стрима так пожартовали с одного боку про то, что, ну, вы ж такая вот творчесть у вас фантазийная такие, вы повинны быть романтичные, такие ружовые пони ад фольк-фэнтэзі, але атрымліваецца захоўваць вось гэтую фантазыйнасць у душы.
Ой, как много всего. На какую часть конкретно нужно ответить? Если про пони, мы скорее такие пони-андеды.
Кожистыми крыльями и горящими глазами красными.
Ну, сейчас они горят очень радостно, потому что мы вернулись на сцену, осмелились сделать первый сольный тур по Европе. Учитывая, что наш первый концерт возвращения на сцену был в мае, то есть меньше года назад, сколько это, 10 месяцев, еще года не прошло, как мы восстали, так сказать, из пепла на европейской земле, и отправиться в первый тур для нас — это очень большой и такой вот захватывающий вот так в душе шаг, потому что так как-то повелось, что вот мы сейчас в Нидерландах, в Бельгии, во Франции выступили, и белорусов там отнюдь не такая пропорция, как в Варшаве либо в Вильнюсе. То есть мы имели задачу собрать европейцев на наш концерт, на наши концерты, меньше чем через год после того, как мы здесь вообще появились. И это страшно, захватывающе и пока успешно, так что мы окрылены очень сильно. И глаза у нас горят радостно.
И это меня вельми радует, потому что я, саправды, вот я вернусь еще до этого интервью. Вы рассказывали про то, как тяжко вам дается вот это вертание до себе, до самих себе. Але наколькі вось вы зараз так азіраючыся у свае мінулыя канцэрты, праглядаючы, можа быць, даўнія ранейшыя вашыя выступы, як адрозніваюцца вось «Надзея» і «Уладзімір» сённяшнія ад тых «Надзея» і «Уладзіміра», якія былі выходзілі на сцэну, ну я не ведаю, у 18-м годзе?
Інтересны вопрос. Да. У меня есть рефлексія, была рефлексія на этот счёт, і я думаю, можна сказаць так, до всего, что произошло до 2023 года, было такое ощущение, что нас что-то ведет. У нас появляются идеи какие-то творческие, мы воплощаем их на сцене, в музыке, в песнях. Чего-то не хватало. Чего-то не хватало...
Миграции.
Нет, внутренне. Прям внутри. То есть, естественно, ты был на сцене, ты исполнял свою музыку, демонстрировал свое творчество, создавал арт, но у меня было ощущение, что чего-то не хватает. Сейчас, после того, как все это произошло, после 2 лет раздумий и рефлексии на этот счет, и после 1 сезона, вот на последних нескольких концертах сезона 2024 года, я наконец почувствовал себя в своей тарелке, на своем месте, и стал воспринимать наше же творчество, наши же песни целостными. Поэтому отличие есть, отличие огромное. Естественно, мы трансформировались и как группа, и как люди, лично Надя, Вова. И сейчас в этих условиях, в условиях эмиграции, нам действительно есть что сказать. И мы знаем, что мы хотим сказать своим творчеством и, да, своим искусством.
У меня все проще.
Ну, у нас многое по-разному.
Да. Очень многие люди считают, что Надя, Вова — это вообще одно слово.
Это один человек, да.
Но мы разные, да. Вова вот по макарошкам, я по картошечке полностью все года. Так что у меня здесь тоже чуть-чуть по-другому, но сильно проще. Я бесконечно, теперь, когда мы выступаем на сцене, я бесконечно смакую каждый момент, и я благодарна судьбе и людям за то, что я имею сейчас право, возможность стоять на этой сцене. Потому что, по сути, мы живем сейчас жизнь, которую можно назвать вторым шансом. И если бы много людей нам не помогло, мы бы не смогли вернуться. Ну, вот. Поэтому я кайфую от того, что я стою на сцене, что я играю, что люди смотрят на нас и разделяют наши эмоции, плачут, улыбаются, вдохновляются. И для многих это как будто бы воплощение хэппи-энда. Потому что если, не знаю, на язык аллюзии цветок был вырван с корнями, да, и чуть не сдох. И многие люди сделали так, чтобы он оказался на новой земле и имел возможность солнышка и водички и какой-то защиты. И вот теперь, когда цветок расцвел опять, или, по крайней мере, расцветает, мне кажется, у цветка теперь есть миссия давать эстетику в мир и вдохновлять, и давать визуализацию этого хэппи-энда, чтобы это было вдохновлением для людей помогать другим, чтобы тоже увидеть хэппи-энды. И чтобы люди видели, что результат добра существует. В общем, это какая-то такая история, где все сложно, но если очень просто, просто кайфуй от того, что это есть, что мы на сцене.
Працягваем размову з гуртом «Ірдарад».
Вось, дарэчы, я так, слухаючы цябе, Надзея, прыгадаў свае размовы тут у студыі з вашымі калегамі, музыкантамі. Та 21 год, калі мы вот з'ехалі з Беларусі і пачалі працаваць вот другая палова 21 года, і я размаўляў, скажам, з Накай Анастасіяй Шпакоўскай, з Дзенісавым, з Дзецюкоў, з тым жа самым Памідоравым, там з іншымі музыкамі, і той момент был, калі яны казалі, вот тая ж самая Нака казала: я на сёння не магу нічога не пісаць новых песень, не выступаць. Тое ж самае мне казаў Дзенісаў. Былі праблемы пэўныя такія вот псіхалагічныя наконт выступа ў Памідорава. У вас было такое ці не? Вот я гляжу, я слухаў ваше інтэрв'ю, я з такім задавальненнем паслухаў вашую песню «Зорамі». То есть вот у вас быў такі перыяд, што вот тое ж, пра што вам давялося прайсці, яно как бы творчую нейкую вот этот стрыжень ваш, ну там как бы надламіла, ці сагнула, ці яшчэ что тени.
У меня было такое, але не про песни, не про выступы, а про иншую творчесть, про новый образ нашей группы, новый образ «Ірдарада», потому что у нас раскидало как осколки гранаты по всей Европе, всю группу, и естественно, мы не смогли собрать всех, как это было, потому что много времени прошло, все в эмиграции, у всех новая жизнь. Вот, и новый состав, который мы собрали, он кардинально отличается от того, что у нас было.
Не кардинально, Сашенька еще с нами, виолончелистка.
Ну, Сильно, скажем так, сильно отличается. И я не мог понять, какой будет Эрдорад, как он будет звучать, как он должен выглядеть, что он будет нести. А для визуальных образов, что является моей частью творчества в группе по большей части, это очень важно. То есть я не могу просто найти каких-то референсов или сказать, вот мне нравится вот такой готический стиль, я вот сделаю так. Нет, мне нужно знать, как мы звучим, как мы движемся, что мы несем для того, чтобы одеть группу, сделать этот визуальный образ. И было очень сложно, так как у нас один немец, несколько немцев в команде, один канадец, мы им за белорусскую культуру, за белорусских пачвар, за мифологию, за все это.
Поясняем. Да, пачвар, вот. Поясняем.
И я столкнулся с таким серьезным творческим кризисом, когда уже нужно было, мы уже объявили первый концерт, а моя творческая часть была просто, ну там была тишина. Я не мог собрать воедино обрывки мыслей, которые у меня витали, и это было как черная пелена. Но не останавливаться и пробовать, и делать, и все получится.
Сомнений не было. Было куча возможностей, было куча препятствий разных от того, что мы долго были в шоке, как в некотором. Вот. Долго приходили в себя, имели определенные физические проблемы, психологические проблемы, полностью не связанные с музыкальной частью, совокупность трудностей, через которые нам пришлось пройти и так, и так. Но у нас секунды не было сомнения, чем мы будем заниматься, как мы будем заниматься. Нас это все сдерживало, но то же самое, как тюрьма нас сдерживала. Но как только мы вырвались, мы просто прямой наводкой. Мы через 3 месяца после того, как оказались в Европе, мы выпустили «Зорами». Еще не закончив курс медицинской реабилитации, мы уже работали над «Зорами». Ну, очевидно для нас, это наша жизнь. И еще у нас большая переоценка ценностей произошла, и мы поняли, что очень много в жизни — это шелуха и пыль. И для нас конкретно есть какие-то общечеловеческие самые важные вещи — семья, здоровье, любовь. Но после этого идет творчество, музыка, Эрдорад. Так что в нашем случае это мы на 80% состоим из Эрдорада.
Да, ну и если говорить уже про конкретно новые песни, были ли написаны новые песни после эмиграции, совершенно...
А ты тебе сам себе задаешь вопрос и сам отвечаешь.
Правильно, нормально.
Это было, я думаю, ядро вопроса. Совершенно полностью новых песен прям, их не написано, но Надя, будучи там, написала целый альбом, и не хочет об этом говорить сейчас. Написала песни, тексты к песням и мелодии основные, и чем мы сейчас с группой занимались, это тем, что мы писали аранжировки.
Распаковка зип-архива из моей головы.
Поэтому у нас, благодаря Надиному гению, есть материал, с которым работать, и мы над ним работаем, новые песни будут звучать и уже звучат в этом туре.
Как только у нас появится полноценная возможность, мы дораспакуем. То есть мы сейчас занимаемся аранжировкой песен, которые были написаны мной в тюрьме. И 3 из этих песен мы уже привезем в этом туре, мы их уже играем и привезем в Варшаву в том числе. Вот. Остальные мы в процессе работы, и как только у нас появится возможность, в том числе материальная, мы начнем работу над альбомом полноценным. И это наша цель на ближайшее обозримое будущее.
Дякую, великие шановные. Я спадзяюся на хуткую сустречу, магчыма, нават живцом минимум у студии. Тому дякую еще раз, и еще раз усіх запрошаю на концерты нашего шиковного Эрдорада. До сустречи. Живе Беларусь.
Дякую вам. До сустречи.
До побачення.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.